Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске отток капитала из России оправдал наихудшие прогнозы. Чем вызвана рекордно низкая инфляция в России? Мировой автопром собрался на автошоу в Детройте. Сможет ли Украина сократить потребление российского газа? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Отток капитала из России в 2011 году превысил его приток в страну на 84 миллиарда долларов, сообщил в четверг Центральный банк. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и в 1,5 раза больше, чем в послекризисном 2009 году. Чистый отток капитала из России в прошлом году составил 84,2 миллиарда долларов. Из них, по данным Центрального банка, почти 38 миллиардов, то есть 45%, пришлось на последний, четвертый квартал года. Именно в это время ежегодно производится основная часть всех необходимых платежей российских компаний, предприятий и банков в счет обслуживания ими своего накопленного внешнего долга. В общем объеме внешнего долга России, около 540 миллиардов долларов, доля именно корпоративной задолженности составляет более 90%. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Да, я думаю, что второе полугодие и в основном четвертый квартал, основная причина оттока капитала – это выплата внешнего долга в условиях, когда глобальные рынки практически закрылись. И поэтому выплата российскими банками, российскими компаниями внешних долгов стала возможна только за счет внутренних источников, либо резерва Центрального банка. И это было, конечно, основной причиной оттока капитала, платежи по внешним долгам. По оценке, объем платежей в декабре, он раза в два с лишним превышал среднемесячные платежи в октябре и в ноябре. Сюда я, правда, добавил еще один фактор. Это то, что для части западных банков тоже было возможно через дочерние компании занимать на российских рынках в рублях под довольно приемлемую ставку и конвертировать рублевую ликвидность в евро или в доллары, увозить капитал из страны. Это тоже был один из факторов оттока капитала.
Если в четвертом квартале отток капитала из России составил почти половину от чистого оттока за весь прошлый год, то показатели предыдущих 9 месяцев демонстрировали ярко выраженный весенний спад. В первом квартале отток капитала из страны превысил его приток на 20 миллиардов долларов, в третьем квартале на 19 миллиардов, а во втором чистый отток сократился сразу в три раза до 7,3 миллиарда долларов. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Это действительно стечение обстоятельств и некая сезонность, связанная с выплатами по внешнему долгу, которая в основном приходится либо на начало года, либо на конец года. Помимо этого, нужно упомянуть, что ситуация на мировых финансовых рынках стала ухудшаться ближе к середине и во второй половине года. Начало года было умеренно оптимистичным, но, к сожалению, в текущей ситуации экономической и политической в России чистый отток капитала выглядит неизбежным. По моим оценкам, из-за бегства капитала, из-за того, что Россия больше инвестирует за рубеж в виде прямых инвестиций, чем получает прямых иностранных инвестиций из-за рубежа, такой нормальный уровень оттока капитала из страны в годовом измерении составляет примерно 45-50 миллиардов долларов в настоящий момент.
С одной стороны, отток капитала из страны способствует снижению инфляции, так как сокращается денежная масса. С другой, сокращаются и объемы ликвидности в банковской системе. Евгений Гавриленков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Я бы не стал говорить о том, что денежная масса сокращалась. Напротив, если мы посмотрим на статистику, она каждый месяц увеличивалась. По итогам года, по оценке, денежная масса все-таки выросла процентов на 20. Другое дело, что темпы роста денежной массы затормозились по отношению к, скажем, к 2010 году, когда темп был примерно 31%. То есть мы столкнулись просто с замедлением темпа роста денежной массы, и параллельно с этим наблюдалось ослабление рубля. Скорее, то капитала при свободном курсообразовании ослабляет рубль, чем влияет на объем ликвидности. Ликвидность в банковской системе не снизилась. Ликвидность замедлила свою динамику, она растет, но не такими баснословными темпами, какими это наблюдалось в предыдущие десятилетия.
ваш взгляд, какие именно факторы будут в наибольшей степени определять в России динамику притока и оттока капитала в 2012 году? Александр Морозов, британский банк HSBC.
Это год президентских выборов, а исторически в России всегда в годы выборов отток капитала увеличивался. Помимо этого, учитывая последние политические события, можно говорить о том, что политические риски в России несколько возросли, и инвесторы, как зарубежные, так и отечественные, эти риски должны принимать во внимание, откладывая инвестиционные решения, как в части прямых инвестиций, так и инвестиций в финансовые активы. И эти факторы будут неблагоприятно воздействовать на динамику притока оттока капитала и при прочих равных условиях увеличивать отток капитала страны. И ситуация на мировых финансовых рынках тоже будет играть далеко не последнюю роль. Если долговой кризис в Европе не будет разрешен, можно ожидать, что заимствования на внешних рынках будут не в тех масштабах, в которых это было до сих пор, и, соответственно, приток капитала с внешних рынков в России тоже будет ограничен. Поскольку мы говорим про чистый отток капитала, это будет работать на увеличение чистого оттока капитала из страны.
В течение всего 2011 года официальные прогнозы чистого оттока капитала из России по его итогам постоянно ухудшались. Последние по времени оценивали его в 84-85 миллиардов долларов. В итоге отток капитала из России в течение прошлого года превысил его приток на 84,2 миллиарда долларов.
Инфляция в России по итогам минувшего года, согласно окончательным данным Федеральной службы статистики, составила 6,1%, став минимальной за последние 20 лет. Для сравнения, в предыдущие два года темпы роста потребительских цен в стране составляли 8,8% ежегодно. При этом стоимость минимального набора продуктов питания, включенной в расчет прожиточного минимума, за год вообще снизилась на величину, равную инфляции, 6,1%. Эксперты уверены, что ситуация на российском продовольственном рынке стала одной из причин падения темпов роста потребительских цен в целом. Однако, по словам заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, такой статистический феномен во многом объясняется резким подорожанием некоторых продуктов в 2010 году.
Высокая база 2010 года, когда аномальная жара и засуха привели к уничтожению значительной части урожая, то есть в сопоставлении с показателями базы второй половины 2010 года, мы видели, что в 2011 году, в общем-то, и урожай был хорошим, и, соответственно, это приводило к тому, что был достаточный уровень продовольствия для того, чтобы его предложение позитивно сказалось на ценовом уровне. То есть, если годом ранее цены на продовольствие росли опережающими темпами из-за дефицита продовольствия, то в 2011 году сложилась обратная ситуация.
Помимо снижения цен на продукты питания, по крайней мере по сравнению с засушливым 2010 годом, сдерживающее влияние на инфляцию в России оказывала и политика российских финансовых властей, в первую очередь в части исполнения бюджета. Ольга Беленькая продолжает.
Если говорить о бюджетной политике, то можно сказать, что фактически до конца года бюджет был высоко профицитен, то есть расходы бюджета пришлись на самый конец года, основной пик расходов. До этого времени по существу там государство изымало деньги из экономики, и в сочетании с оттоком капитала это привело к тому, что фактически финансовая система работала в условиях дефицита ликвидности, дефицита денежных средств. Это тоже, в общем-то, был фактор, который с точки зрения инфляции скорее был позитивен.
С тем, что правительство страны в минувшем году достаточно грамотно и жестко регулировало поступление бюджетных денег в экономику, согласен руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов. Кроме того, он считает разумными и действия Банка России.
Необходимо отметить, что монетарные власти страны, ЦБ, в первую очередь, довольно жестко держал под контролем денежную массу. Ну, собственно, поэтому во втором полугодии прошлого года инфляция вернулась, в общем, на ту траекторию, которую прогнозировали в начале года чиновники, и в конце даже, в общем-то, оказалась несколько ниже.
По планам правительства, в текущем году инфляция в России должна продолжить свое снижение и составить от 5 до 6%. Однако заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая сомневается в способности властей удержать рост потребительских цен в заявленных пределах.
Сейчас все-таки ситуация не настолько определенная, чтобы можно было давать точные прогнозы, но мой базовый прогноз выше, он все-таки ближе к 7%. И связано это с тем, что, в общем-то, столь низкая инфляция пока для России не является устойчивой. И если говорить о текущем годе, то, наверное, все-таки ускорение инфляции мы увидим со второй половины года, поскольку основной фактор, который влияет на повышение цен, рост тарифов монополии, он был перенесен с января традиционного на вторую половину года. Опять же, учитывая эффект базы низкой на этот раз 2011 года, скорее всего, в этом году инфляция будет выше, чем в 2011 году.
Более оптимистичная оценка у руководителя отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексея Павлова. Он уверен, что сейчас в России нет существенных инфляционных факторов, способных нарушить планы российских финансовых властей.
Да, пока объективных угроз нет. Вот уже более года Центробанк очень четко контролирует темп роста денежной массы, что минимизирует вклад монетарного фактора в инфляционные ожидания. В то же время экономическая ситуация сейчас такова, что экономика переживает явно там не свой самый бурный период роста, что в конечном итоге тоже с точки зрения инфляции позитивно, и здесь тоже никаких рисков, в общем-то, не возникает. С другой стороны, там какого-то резкого падения до нуля, понятно, невозможно, поскольку все-таки российская экономика, российские рынки, на мой взгляд, имеют там достаточно высокую структурную инфляцию, может быть, как раз на уровне тех самых там 5%, и преодолеть ее вниз уже будет довольно сложный процесс, это будет довольно долгий.
Таким образом, по словам Алексея Павлова, инфляция в России по итогам текущего года вполне может уложиться в рамки правительственного прогноза, несмотря на ее ожидаемый всплеск в середине лета и в начале осени.
Я думаю, что однозначно мы увидим снижение инфляции в первом полугодии, хотя бы просто потому, что традиционное январское повышение тарифов сейчас будет перенесено на середину года, так что очень хороший относительно прошлого года показатель инфляции будет в январе и феврале, так что реально в январе и феврале инфляция вполне способна опуститься куда-нибудь в район там 5% с копейками в годовом исчислении, но с другой стороны мы можем некоторый обратный эффект получить во втором полугодии после того, как тарифы все-таки будут повышены, середины года, это повышение уже аукнется в июле, августе, сентябре, и там мы можем увидеть некий всплеск, хотя по-прежнему в целом прогноз правительства на этот год, ну, мне кажется, довольно адекватный.
Согласно предварительным оценкам правительства, в перспективе инфляция в России продолжит замедляться в среднем на 0,5% ежегодно. Таким образом, уже в 2014 году она должна уложиться в диапазон от 4 до 5%.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Мировой автопром собрался на автошоу в Детройте. Сможет ли Украина сократить потребление российского газа? В Детройте на этой неделе открылся очередной североамериканский автомобильный салон. Он является одним из крупнейших в мире автошоу, и с него традиционно начинается их ежегодная серия. На рубеже 2010-2011 года на всех ведущих международных автосалонах едва ли не основное внимание уделялось новинкам из будущего – гибридным моделям и электромобилям. А два электромобиля – Nissan Leaf и Chevrolet Volt – наперебой признавались автомобилями 2011 года. Однако продажи обеих моделей оказались явно ниже ожиданий, отмечают эксперты. Проявились и определенные технические проблемы, и цены на них остаются высокими по сравнению с сопоставимыми традиционными моделями, да и инфраструктура заправок под электромобильный автопарк пока лишь формируется. Не по этим ли причинам на нынешнем автосалоне в Детройте в центре внимания оказываются скорее новые модели с обычными двигателями, но более экономичные и при этом с расширенным набором пользовательских функций. С выставки в Детройте научный сотрудник Института транспорта Мичиганского университета в США Брюс Белзовский.
Похоже, автомобильные компании, по меньшей мере на американском рынке, пришли к выводу, что сегодня им выгоднее выпускать модели с более совершенными, но обычными двигателями внутреннего сгорания, отвечающими новым экологическим стандартам, чем гибридные модели или просто электромобили. Поэтому они и не видят необходимости форсировать выпуск последних уже сейчас. Конечно, в недалеком будущем им придется переключиться на выпуск автомобилей и с гибридными, и с электродвигателями, поэтому их разработки продолжаются. Но пока автопроизводители вполне удовлетворены тем, что укладываются в новые стандарты и с двигателями внутреннего сгорания.
Крупнейшие мировые автомобильные компании все последние годы связывали главные свои надежды с рынками таких развивающихся стран, как Китай, Индия, Бразилия или Россия, но в первую очередь с Китаем. В 2009 году авторынок Китая вырос на 50%, в 2010 уже на 30%, а в 2011 году его рост составил лишь 2,5%. И одной из главных причин считаются избыточные мощности автопроизводств, созданных на территории страны. В России автомобильный рынок вырос в прошлом году на 39%, но речь идет пока лишь о возвращении к докризисному уровню, который, по прогнозам, может быть достигнут в наступившем году. Затем эти темпы неминуемо снизятся, ведь платежеспособный массовый потребительский спрос растет гораздо медленнее. В этом контексте можно ли, на ваш взгляд, предположить, что крупнейшие автомобильные компании мира будут вынуждены вновь ориентироваться на собственные рынки, то есть в развитых странах, где массовый потребитель требует сегодня новейших технологий, но за умеренные деньги? Или вы иного мнения?
Страны БРИК никто не может игнорировать. Автомобильные компании видят в них будущее. Глобальный рост автопрома будет происходить именно там. Добиться же сопоставимого роста на рынках США или Западной Европы чрезвычайно трудно. Конкуренция между автопроизводителями на них невероятно высока. Если судить по экспозиции нынешнего автосалона в Детройте, похоже, производители ставят перед собой цель привлечь внимание покупателей, по крайней мере на американском рынке, к малогабаритным и более экономичным моделям. Они пытаются развеять сложившееся у американского потребителя мнение, что более компактные автомобили выглядят дешевле, чем крупные. Поэтому они предлагают ему новые модели с более комфортным интерьером, а также опциями, которые обычно ассоциируются с крупногабаритными моделями. Конечно, каждый автопроизводитель ставит перед собой определенные цели относительно рынков сбыта во всех регионах мира. Но если речь идет о перспективах долгосрочного роста, то взоры автомобильных компаний по-прежнему устремлены на страны БРИК.
На рубеже 21 века многие автомобильные эксперты были уверены, что уже к 2010-2012 году в мире останется не более 5-6 самых крупных автомобильных компаний. Остальные будут либо поглощены ими, либо выйдут из бизнеса. Но пока, несмотря даже на отдельные крупные альянсы последнего десятилетия, Renault, Nissan или Fiat Chrysler, автомобильных компаний в мире не только не становится меньше, но наоборот появляются все новые. На ваш взгляд, здесь следует говорить скорее о смене некой парадигмы в отрасли под влиянием каких-то факторов, или о том, что такое укрупнение компаний по-прежнему лишь вопрос времени.
Те, кто предсказывают, что на мировом автомобильном рынке будут доминировать всего 5 или 6 компаний, говорят об этом уже давно, начиная с 2000 года, но их предсказания никак не сбываются. В действительности в мире появляется еще больше автомобильных компаний. Уже есть, например, 3 или 4 китайских компаний, которые вполне могут стать серьезными игроками на мировом автомобильном рынке. Есть 1, а может быть и 2 индийских компаний, которые движутся в том же направлении. Я уже не говорю о потенциале возникновения таких компаний в России. В целом же, на мой взгляд, в автомобильной индустрии достаточно пространства для новых производителей, особенно с появлением новейших технологий. Например, в Соединенных Штатах возникают все новые компании, специализирующиеся на электромобилях. И вполне возможно, они станут крупными. Конечно, нельзя исключать, что в будущем новые компании будут поглощены крупнейшими игроками мирового автопрома. Но это в будущем. А пока утверждать, что в мире останутся всего 5 или 6 автомобильных компаний, очень и очень преждевременно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы с открывшегося на этой неделе в Детройте международного автосалона отвечал научный сотрудник Института транспорта Мичиганского университета в США Брюс Белзовский.
Украина намерена и дальше продолжать переговоры с Россией о снижении цен на газ, ставя, тем не менее, задачу уже в текущем году значительно сократить потребление дорогого российского топлива, сообщил председатель правительства страны Николай Азаров. Одновременно с этим он исключил возможность возникновения новой газовой войны с Россией. Несмотря на эти заявления, переговоры о корректировке условий поставок российского газа украинским потребителям, судя по всему, заходят в тупик. Киев, действуя в соответствии с поставленной премьером задачей, добивается от Москвы сокращения закупок почти вдвое, до 27 миллиардов кубометров в год. Однако, по мнению «Газпрома», время для обсуждения этого вопроса уже упущено. Тем не менее, украинские власти готовятся к более радикальному пересмотру газовых договоренностей с Россией. Если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, через 5 лет Украина сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно из-за слишком высокой его цены. Такое решение Киева, по словам независимого аналитика Александра Рызваева, вполне объяснимо.
Надо прекрасно понимать, что газпромовская формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти флагов 6-9 месяцев. Нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома». Естественно, Украина тоже старается снизить свои расходы, снизить объем покупок.
Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами являются повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. Для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которое вызвано эмиссией парниковых газов. Таким образом, Украина, если она начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится. От Брюсселя Киев получит по башке очень быстро. Так что я абсолютно убежден, что никто на угольную генерацию на Украине переходит.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе. Говорит Александр Разуваев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша. Во-первых, себестоимость, да, какая будет. Во-вторых, можно просто отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические.
Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла бы просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича. Поэтому если сейчас прийти и сказать, ребята, они хотели вложить деньги в модернизацию производства, они скажут, мы в вас вложили деньги, зачем мы тогда вас избирали президентом, делали вас премьерами. Получается, что на вас мы деньги выкинули зря, потому что энергоэффективностью мы могли и Ющенко заниматься. Ситуация предельно простая. Украинские промышленники вложили деньги в Януковича. И Янукович должен эти деньги отработать. Как отработать? Поехать в Москву и выбить дешевый газ.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Разуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику.
Исходя из тех заявлений, которые были сделаны руководством «Газпрома», «Газпром», в принципе, планирует, возможно, отказаться от привязки своих цен к ценам на нефть. То есть это будет какой-то другой рынок, то есть рынок газа будет отделен от рынка нефти. Какой он будет, сказать достаточно сложно, потому что заявления руководства «Газпрома», они были такие общие и не очень ясные. Но если это будет, то, скорее всего, цена будет ниже.
Впрочем, пока перспектива пересмотра российским концернам принципов ценообразования на газ остается весьма туманной. А потому стороны продолжают переговоры, стремясь найти компромисс. Киев рассчитывает договориться о значительном снижении стоимости поставок, тогда как Москва готова согласиться с этим только на условиях продажи «Газпрому» доли в украинской газотранспортной системе. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Настойчивость России в ценовом вопросе на газ приводит к тому, что украинская экономика находится в плачевном состоянии из-за высоких цен на газ. И что-то нужно с этим делать. Я не исключаю, что украинские власти действительно пойдут на то, чтобы передать половину контроля над своими газораспределительными и газотранспортными сетями «Газпрому». Скидка на газ, безусловно, будет, иначе Украина не согласится на такие условия.
Очередной раунд переговоров по газовой теме Россия и Украина планируют начать 15 января. Однако, по мнению экспертов, он вряд ли станет заключительным.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!